Итак, сегодня мы изучаем 26-ю недельную главу Торы, которая называется Шмини. Шмини, 26-я недельная глава. Она, соответственно, приходится на три главы из книги Левит, из книги Ваикра. Это глава 9, 10 и 11. Сегодня я предлагаю вашему вниманию концовочку 11 главы. Книга Левит, 11 глава, стихи с 44 по 47. Книга Левит, 11 глава, стихи с 44 по 47. «Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Вот концовочка 11 главы, которая подробно описывает чистых и нечистых животных, что касается вопроса, можно ли их употреблять в пищу. То есть все животные, которые обретаются на нашей земле, они классифицированы и даны признаки и наземных, и крылатых, и водных, и насекомых. Как отличить, можно ли есть или нельзя есть? И все эти законы, все эти признаки, все эти характеристики, все эти перечисления – заканчиваются прочитанными только что словами, которые указывают причину этих законов. В свое время, несколько лет назад, в 26 главе Торы, мы с вами искали все ответы на вопрос, для чего даны диетарные законы, для чего дано разделение пищи на чистую и нечистую. И таких ответов у нас более чем один во всем Священном Писании. Но вот здесь, непосредственно в тексте 11 главы, у нас дана одна причина. Какая она? «Дабы вы были святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Причина дарования законов, разделяющих мясную пищу на чистую и нечистую, это святость. Скажите, как вам представляется облик святого? Не странно ли звучит, что вопросы святости – это в том числе вопросы пищи? На Руси, восприемниками языка, которым мы все с вами являемся, есть целый ряд очень емких высказываний на эту тему. Например, что бы значила сия фраза? «Смешал Божий дар с яичницей». О чем идет речь? Когда такое говорят? Когда представляется, что человек несовместимое пытается приладить друг к другу. То есть, как бы нечто, находящееся в совершенно разных сферах, в разных плоскостях, он вот пытается соединить. Или еще схожая фраза. «Смешал Богородицу с бубликами». И много подобных им существует. Что эти фразы отражают? Что в народе есть такое представление. Есть духовное, Бог, святость, воля Божья и так далее, и так далее. А есть материальное. Это пища, это вопросы телесного плана, это финансы и прочее. То есть, традиционно в культуре тех, кто говорил и продолжает говорить по-русски, есть вот это вот такое радикальное разделение. Про что-то могут сказать, ну, это не духовный вопрос, да? Или наоборот, он духовный человек, потому что беседует только вот об этом и об этом. То есть вот само разделение, что есть материальный мир, а есть духовный мир, это вот разделение, оно и является причиной, по которой многие удивляются. Как это? Что быть святым, надо не есть свинину и крокодила, и крысу? Не приземленный ли это какой-то уровень? Причем здесь святость, где, мягко говоря, Божий дар, а где яичница? Это же в совершенно разных сферах находится. Вот то, что я описываю для вас сейчас, вспоминая, называется дуализмом. Дуализм, как говорит энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона, это общие названия учений, все сводящих к двум противоположным принципам. Материя и дух, зло и добро. Материя всегда отождествляется с чем-то злым, низким, мерзким, недостойным, незначащим. И дух, соответственно, это Бог, это небеса, вот это и есть то подлинное, настоящее и так далее. И между ними постулируется именно несовместимость. Дуализм в религии или в философии, или, повторимся, это общее название учений, все сводящее к двум противоположным принципам – материя и дух. Есть схожий термин – это дихотомия. Дихотомия, как говорит, соответственно, уже новый словарь русского языка, это последовательное деление целого на две части. Дихотомия – разделение на две части. Потому, имея вот такой багаж дуализма и этого дихотомического мировоззрения, не мудрено, что многие, открывая Слово Божье, Тору Господню, удивляются. Господь дал нам эти законы о пище для того, чтобы помочь нам быть святыми, звучит для многих довольно странно. И, естественно, как ведется по любому другому вопросу, когда на устоявшееся мировоззрение Божье Слово никак вот не помещается, не надевается, не сходится с устоявшимся мировоззрением, то пытаются в этом же Слове Божьем найти стихи, которые бы помогали вот неудобные правила, которые тем более еще и связаны с образом жизни, а просто взять их и обойти. Ну, например, попытки оправдать Библии, вот этот дуализм, эту дихотомию. Римлянам, 14 глава, 17 стих. Апостольские писания, Римлянам 14, 17. Сказано, ибо Царствие Божье, кто читал дальше? Не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот, пожалуйста, дар Божий с одной стороны, яичница с другой стороны. То есть Библия сама говорит. И многие так в действительности и верят, что вопросы питания, вопросы пищи, диеты, меню – это вообще вопросы, не связанные с Богом, с Царствием Божьим. Ибо Царствие Божие – не пища и питье. Еще одно место, которое приходится иногда слышать в качестве попытки обосновать вот такое дихотомическое мировоззрение – это послание к евреям, 13 глава, 9 стих, евреям 13, 9. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Итак, что ешь, неважно. Принимай благодать, и этого тебе будет достаточно. И есть некоторые иные стихи, которые используются вот в попытке обосновать такой подход, который разделяет духовное и материальное. Теперь в качестве иллюстрации приведу одну строчку, которая большинству русскоязычных известна, в особенности христианам известна. Это часть молитвы «Отче наш». Книга Евангелия от Матфея, 6 глава, 11 стих, Матфея 6, 11, говорит так. «Хлеб наш насущный дай нам». То есть в молитве Господней христиане молятся о материальном, так? так может показаться. Но эта мысль была крайне неприемлема для многих, с древности начиная, для многих отцов и учителей церкви. В частности, Тертуллиан, Киприан, Августин и же с ними говорили о том, что вот этот вот хлеб насущный, это не обычный хлеб, который мы вот едим там за завтраком и так далее, и так далее. Это имеется в виду Слово Божье. То есть вот чего мы просим. Хлеб наш насущный дай нам, Слово Божье нам дай на сей день. Другие говорили, что этот хлеб насущный – это так называемое таинство хлебопреломления. То есть это то, что происходит в Евхаристии, когда священник молитвой осуществляет преосуществление этого хлеба в реальное тело Иисуса Христа, Спасителя. И потому мы молимся здесь о том, чтобы Бог дал нам этот хлеб. То есть здесь речь идет о вечере Господней. Здесь речь идет именно вот о том священном хлебе, который, вот, что называется, трансубстантивируется, меняет свою природу во время Евхаристии. И потому, вот, следуя вот такой традиции истолкования, вот этой фразы «хлеб наш насущный дай нам на сей день», которая отвергает буквальный смысл и говорит о хлебе в смысле Слове Божьем или в смысле вечери Господней, хлеба, который там используется, Иероним, который переводил Библию на латинский язык в своем известном переводе, который получил название Вульгата, перевел слово «насущный» так «суперсубстантиалис». То есть, по-русски это было бы так – надсущный. То есть не насущный вот для обычной жизни, не естественный хлеб, а сверхъестественный, суперсубстантиалис. Вот такой подход. То есть народу трудно даже вообразить, чтобы в самой святой молитве, которая знакома и цитируется наизусть многим христианам, мы вдруг после таких вот возвышенных просьб, да приидет царствие Твое, да светится имя Твое, да будет воля и прочее, прочее, вдруг бы молились, дай нам хлеб насущный. То есть, кажется, что ну никак не может с бубликами Бог иметь дело, да? Когда пришла эпоха протестантской реформации в христианстве, то известные лидеры реформации, они постарались вернуть народ к изначальному значению. И Кальвин, например, описывая вот эти попытки духовно истолковать эту фразу, говорил так: это крайне абсурдно. Это крайне абсурдно, говорил он о Вульгате, что это хлеб надсущный. Мартин Лютер говорил: хлеб – это символ всего необходимого для поддержания земной жизни. То есть именно вот то, чем мы живем. Ну а что на самом деле? В подлиннике, в оригинале апостольских писаний используется слово «эпиусиос». «Эпиусиос». И проблема была в том, что оно довольно уникально. То есть, для тех, кто смыслит в греческих терминах, это «хапакс легомена». Это редко употребляющееся слово, редко использующийся термин. Потому трудно было на протяжении многих лет, когда уже утеряли вот эту историческую связь с изначальным смыслом, когда читали Вульгату много столетий, трудно было узнать, что же такое эпиусиос. Пока археологи не нашли довольно много документов, где это слово используется, вот документов того времени. И вот что оказалось. Были найдены папирусы с перечислением продуктов питания, необходимых на каждый день. Этот список назывался «эпиусиос». То есть, древняя женщина написала себе этот список, чтобы не забить, что надобно купить на рынке, на базаре в качестве запаса определенной еды на сегодняшний день. То есть, вот это называется по-английски как «grocery list». Когда человек отправляется вот за покупками в продуктовый магазин, он пишет «эпиусиос», что нужно для еды на сегодня. То есть вот эта фраза и ее истолкование на протяжении многих веков христианства показывает, насколько эта проблема серьезна. То есть многим даже трудно было верить в то, что Бог может говорит нам молиться и просить Его о таких бытовых вещах, как вот кусок хлеба. Это материальное, это не духовное. Вот так вот мыслили многие. Однако, когда мы с вами ставим цель перед собой хотя бы беглый вот сделать обзор того, как все-таки апостольские писания относятся к вопросу пищи, и в действительности ли не важно, что человек ест, и в действительности ли пища имеет отношение к вопросу Царствия Божия и вечной жизни, то я хотел бы привести для начала хотя бы из 15 главы книги Деяний Апостолов, стихи с 19 по 21. Деяния Апостолов, 15 глава, стихи с 19 по 21. Это так называемое решение Иерусалимского собора, первого собора христианской первоапостольской церкви. 15 глава Деяний Апостолов, стихи с 19 по 21. «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, или как это еще называется? Идоложертвен, то есть пища, посвященная идолами, идолам. Дальше, от блуда, удавленины. Что такое удавленина? Это то, что не зарезано по законам Торы. То есть, это мясо, в котором осталась кровь. И крови, то есть, есть народ, который прямо таки кровь употребляет. Кто свежую, вот подставляет стаканчик после нанесения, так сказать, разреза. Кто жарит кровь на сковородочке, кто ее в колбасу запихивает и ест. Это кровяная колбаса, да? Говорят, так вкусно, что... Да. Так вот, решение Первого Иерусалимского собора содержит три запрета в отношении пищи. Идоложертвенное, удавленина и кровь. Есть ли какие-нибудь догадки, откуда они это взяли? Почему вдруг так рассудилось такие вот ограничения ввести? Из Торы, конечно. Это центральная часть книги Левит. А книга Левит, вот как раз вот эта 16 глава, 17, 18, 19, 20, это центральная часть Торы. Это прямо в центре находится. Эти главы называют сущностной стороной Торы. То есть, фактически, что сделали апостолы? Они написали подзаголовочки. Вот удавленина и блуд, блуд 18-20 глава книги Левит. «Не делай другим, чего не хочешь себе» – это 19 глава книги Левит. Далее, 17 глава говорит о запрете на кровь, и все объясняется, как нужно, и прочее, прочее. То есть, они взяли, записали заголовочки. Вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. Но скажите, а как бедному язычнику узнать, что такое удавленина? Как отличить это удавленина или неудавленина? Как отличить это идоложертвенное или нет? Как? Апостолы сказали, читаем следующий стих. «Ибо», 21 стих, «ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть, где язычники узнают о том, что такое и как это все соблюдать? Каждую субботу в синагоге. То есть, и это является частью решения Иерусалимского собора. То есть, язычников направляют в синагоги. Там они узнают, как это все соблюдать. Потому, имеет ли пища значение для тех верующих, кто живет уже в эпоху Нового Завета? Обязательно. Ну, и еще вопрос, а будет ли пища в Царстве Божьем? Мы тут с вами читали такие слова, ибо Царствие Божье не пища и питье. Означает ли фраза «Царствие Божье не пища и питье», что в Царствии Божьем не будет пищи и питья? Ну, нет, конечно же. Хотя некоторым почему-то именно так кажется. Но откуда мы это знаем? Например, Евангелие от Луки, 22 глава, стихи с 14 по 16. Луки, 22 глава, с 14 по 16. «И когда настал час, он возлег». То есть, сделал то, что мы делали с вами в понедельник, да? «И 12 апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания». «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божьем. Итак, что в Царстве Божьем совершится? Пасха, пасхальный седер. Далее стихи 17 и 18. «И, взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье». Будет ли виноград, плод винограда или от плода виноградного напиток? Будет. Книга Откровений, 19 глава, 9 стих, говорит об этом так. Я всего лишь несколько примеров привожу. Книга Откровений, 19, 9. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны, званые на брачную вечерю Агнца». Вечеря – это ужин. Брачный пир там будет. Я уж не говорю про древо жизни, которое 12 раз в год приносит плоды свои и прочее. То есть, даже такого вот беглого поверхностного анализа достаточно, чтобы показать, что те отрывочки Библии, которые пытаются некоторые использовать, чтобы сказать, что вообще не имеет значения, причем здесь святость и пища, показать, что им нужно, тем, кто так думает, просто взять и внимательно, со смирением и с богобоязненным таким отношением прочитать все, что Священное Писание говорит на эту тему, и тогда картина прояснится. То есть, мы что находим? Диетарные запреты остаются и в эпоху Нового Завета. Остаются вне всякого сомнения. Потому что Бог по-прежнему пронизывает всю нашу жизнь. Святость – это понятие, которое должно пронизывать и финансы, и интимную жизнь, и то, что у нас на столе, и наши взаимоотношения с ближними, все сферы нашей жизни, они должны быть пронизаны святостью. Библия не знает дуализма, вот в том смысле, который я иллюстрировал в начале нашего комментария сегодня. И вот я хочу привести для вас несколько высказываний из иудейских документов. Электронная еврейская энциклопедия говорит, в отличие от политеистических религий Ближнего Востока, религия Древнего Израиля не ограничивает святость сферой культа. Святость, исходящая от Бога, относится к природе, истории, человеческому опыту и поведению. Святость, понятие, которое явлено в Торе Господней и во всем Священном Писании, в отличие от языческих религий, пронизывает все сферы жизни. Классический иудейский комментарий Санчина говорит, «Законы, приводимые в дальнейшем, можно назвать законами повседневной жизни. Законы Торы распространяются на все виды жизнедеятельности человека. Тора рассматривает все жизненные аспекты как то, что должно быть свято, не оставляя ничего, что могло бы стать будничным. Тора определяет даже наиболее личные аспекты жизни. Для правильного понимания, как самой Торы в целом, так и место частных законов, необходимо понять именно эту особенность. Ничто не остается за пределами святости. Потому в библейском мировоззрении нет необходимости разделять яичницу и Божий дар. Да? Нет. Потому что Бог везде присутствует. И Он хочет, чтобы мы с вами эту святость привносили во все элементы нашей жизни. А вот это мировоззрение, которое сегодня стало распространенным, в том числе среди людей верующих, многих, вот этот вот дуализм, разделение на духовное, значит, важное, и на материальное, значит, неважное, это все корнями уходит в язычество. В частности, если прослеживать вот интеллектуальную составляющую или же вот эту идеологическую канву в истории, откуда мы это взяли, то корни дуализма в современном обществе, они уходят в Древнюю Грецию. Мы с вами, как правило, наследники греческого мировоззрения, греческого менталитета. Новый словарь русского языка говорит о платонизме следующее. Греческий философ Платон и много его последователей учили как раз-таки дуализму. И сказано в словаре так, это учение противопоставляющие реальному миру вещей мир сверхчувственных идей. И Платон материю отождествлял со злом, а мир идей с духом, с добром. То есть дух, душа, все это вот, и Бог, и так далее, все это в мире бестелесном, в мире аморфном, а все, что здесь на земле, оно по природе грешно и так далее. К сожалению, многие современные жители западной цивилизации унаследовали вот этот вот дуализм Платона, вот это расчленение на духовное и материальное. Итак, мы с вами сегодня говорим о святости как цели, ради которой Всевышний дал нам законы диетологии. Разделение на чистую и нечистую пищу дано для того, чтобы мы были святы, говорит конец 11 главы книги Левит, книги Ваикра. Ну и потому давайте посмотрим теперь, вспомним, что же такое святость как понятие. Каково понятие о святости, в чем суть его, в чем природа святости. В подлиннике у нас везде, где в синодальном переводе говорится, чтобы вы были святы, освящайтесь и так далее. Все это является переводом слова в подлиннике, который представляет собой глагол «кадаш». «Кадаш» – «освящать» или «кадош» – «святой» и так далее. «Кадаш» – что значит «светить»? Что значит «освящать»? Или что значит «святой»? Обращаюсь вновь к еврейской энциклопедии. Сказано: еврейские экзегеты, следуя традициям галахического мидраша на книгу Левит, 19 главу 2 стих, трактуют глагол с корнем «кадаш» как «быть отделенным», «обособленным». Быть отделенным, обособленным. Традиционная интерпретация, дальше пишет энциклопедия, совпадает с данными современной феноменологии религии, которая описывает святое как совершенно иное, отличное. То есть, светить значит что делать? Отделять. Светить значит отделять. Святой значит отделенный, обособленный. Вот это вот суть этого понятия, суть этого термина. Вот пример из Священного Писания. Книга Екклесиаст, вернее, книга Иезекииля, 22 глава, 26 стих. Иезекииля 22, 26. «Священники ее нарушают закон мой», в оригинале Тору мою, «и оскверняют святыни мои». И вот как происходит осквернение святыни. «Не отделяют», «не отделяют» святого от несвятого, и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. То есть, когда нарушается святость, нарушается что? Разделение, нарушается сортировка одного от другого, нарушается сам принцип разделения на приемлемое и неприемлемое. Святость по своей природе – это как раз-таки разделение. И законы о пище как раз-таки в этом-то и заключаются. Вот почему они прямое отношение имеют к святости. Давайте снова вспомним то, о чем читали в самом начале. Книга Левит, книга Ваикра, 11 глава. И вот стихи 46 и 47. «Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать». Вот это суть святости. Чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. «Ибо я, Господь Бог ваш», стихи 44 и 45, «освящайтесь, и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Причина, по которой святость имеет прямое отношение к пище, в том-то и заключается, что речь идет о разделении. Святость – это умение, это знание, и затем опыт, практика и привычка все разделять. Все разделять. И в качестве иллюстрации визуальной давайте приведем храмовую гору. Или во времена до построения храма двор святилища. Скажите, кто мог зайти во двор? Ну, уточним. Представители какого колена могли зайти во двор? Всех колен. Человек приходил, и он участвовал в жертвоприношении у медного жертвенника, который стоял у входа. То есть, вот нужно было войти на территорию двора, и там все это происходило. Но было ограничение, кто не мог зайти из всех израильтян. Кто нечист, кто не очистился. Если войдет, то может погибнуть. Теперь, то есть это уже определенное что? Разделение. Кто-то может, кто-то не может. Вот суть святости. Теперь идем дальше. По двору погуляли. Человек говорит, хочется мне посмотреть, а что же там внутри? Кто может туда зайти? Только колено Левия. То есть одно из всех. Только одно. Еще одно разделение. Потому что то отделение называется как? Святое. Да? Теперь представители колена Левия хотят пособить первосвященнику в Йом-Кипур и рядышком, вот там с ним побрызгать, там покадить, все как полагается, да? Можно? Нельзя. Только лишь первосвященник раз в год может туда зайти. Потому это отделение называется как? Святой святых или святая святых. Соответственно, оно еще более свято. То есть вы видите, что на всех этапах идет что? Разделение, разделение, разделение. Вот в этом принцип святости. И оказывается, пища в этом деле для всех нас является лучшим способом обретения опыта святости. Почему? Пища – это самое базовое понятие для жизни всех нас. Пища – это то, в чем мы живем и благодаря чему мы живем. То есть, пища – это общий формат нашей жизни. И, соответственно, когда человек вот следует этим диетарным законам Торы, у него появляется вплетенная в жизнь привычка делать что? Разделение, делать различия. То есть, он куда бы ни идет в магазин, всегда автоматически идет разделение. Можно, нельзя. Пришел в гости. А кто это у вас тут лежит на тарелке? Да? То есть, в смысле, кто это был раньше? Вот, разделение, можно, нельзя. Человек приучается осуществлять постоянно правильный выбор. У него чувства, навыком приучены к чему? Кто помнит? Пятая глава послания к евреям. К различению добра и зла. У него навык различать, в этом суть святости. Это тренировка для иных сфер жизни. То есть, если человек в этом сможет, а это очень легко, это до элементарного просто. Вот крокодила не ешь, а барана, если хочешь, пожалуйста. Ну, куда проще. Это очень просто. Но, коль скоро это вплетается в жизнь человека, то человек постоянно тренируется. И когда он сталкивается с какими-то иными сферами жизни, где нужно проявить святость, ему легче. Потому что он, весь его мировоззрение, все его естество настроено постоянно различать. Святость – это разделение. Потому пища – это что? Это тренировка и упражнение в святости. Пища – это тренинг, это тренировка в святости. И напоследок, несколько высказываний из иудейских документов. Комментарий Санчина говорит, цель запретов – обеспечить человеку условия духовного развития. Представляете? условия духовного развития, отделив его от всего, что ассоциируется с грехом. Мидраш Берешит Раба 44.1 говорит: «Заповеди даны для того, чтобы совершенствовать род людской. Благодаря исполнению заповедей, в том числе вот этих, человек упражняется в святости». Комментарий Акедат Ицхак: «Чтобы человек вел упорядоченный и умеренный образ жизни и принял иго Царства Небес, отстраняясь от тех сомнительных удовольствий, которыми душа гнушается, но с которыми прочие народы свыклись, поскольку эти заповеди или запреты были даны Богом». То есть происходит тренировка души, происходит тренировка духа, самого естества человеческого. И последнее высказывание из апостольских писаний, 1 Петра, 1 глава, стихи с 14 по 16, 1 послание Петра, 1 глава, стихи с 14 по 16. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Кто может догадаться, он пишет евреям или язычникам бывшим? Кто в неведении пребывал? Конечно, язычники. Во второй главе он прямо так и скажет, в 9 стихе, а в 10, «некогда не народ, а ныне народ Божий». Да? То есть он говорит: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Откуда язычнику без закона Божия знать, что свято, что не свято? Он дальше говорит: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано». Кавычки открываются. Как вы думаете, откуда он будет цитировать? Из 11 главы книги Левит. И из 19 главы книги Левит, и так далее. То есть он будет цитировать в том числе и вот оттуда, вот эта фраза: «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят», так 11 глава книги Левит заканчивается. Петр призывает бывших язычников, которые раньше понятия не имели, что с копытами, что без копыт, кто жует жвачку, куда ни посмотришь, все жвачку жуют, и так далее. Да? Как различить? Они не знали, они были в неведении. Теперь он говорит: вы не поступайте в соответствии с прежними похотями, бывшими в неведении, но будьте святы во всех поступках. Потому вне зависимости от того, в какую эпоху вы живете, по Торе вы живете или по апостольским писаниям, остается все тот же Божий закон. Пусть святость войдет в вашу жизнь, хотя бы в вопросе пищи. И это поможет и подготовит нас быть святыми и во всех остальных поступках. Да благословит вас Всевышний. Аминь.